то он требовал, чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров, ибо это подрывает авторитет тройки. Однако, когда мы миновали белые тьму Скорпионские черемушки и выехали за город, когда перед нами открылись зеленые луга, вдали засинело озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой, в машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем стало хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня герцоговину флор. Хлебоводов тихонько затянул какую-то ямщицкую песню. Комендант блаженно подремывал, прижимая к груди папки с делами. И только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту тьму Скорпионе с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант — озеро, болото, холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра, на болоте рационализировать и утилизировать имеющие там место гуканье, а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место. Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, и более того, он, оказывается, всегда был самого высокого мнения о моих способностях. Ему, оказывается, будет очень приятно работать со мной в клопиной подкомиссии. Он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную, талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза и на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе. Нет у нее стремления бороться больше, энергичнее. Бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной первоочередной задачей всей нашей борьбы. А ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, и дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей, подлинно борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба... Плезиозавра мы увидали еще издали. Нечто похожее на ручку от зонтика торчало из воды в паре километров от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебоводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить на природу не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебоводова и сообщил, что в озере вода, что заседание выездной сессии тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубо. Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я вообще снял рубашку, чтобы не терять случая позагорать. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, но никто его не слушал. Лавр Федотович задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно прикидывая, нужно ли оно на самом деле народу. А Хлебоводов в полголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени театра мускомедии и получал по 15 поросят от свиноматки. В 20 шагах от нас шелестели овцы. На дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным. Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебоводов сделал ценное замечание, что ящур — опасная болезнь скота, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебоводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете», — говорил он. «Я человек начитанный, хотя и без высшего образования». Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился. Я же продолжал спорить, пока Хлебоводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. «Он говорить не умеет», — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки. «Ничего, разберемся», — возразил Хлебоводов. «Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет».
сказал Лавр Федотович. «Вопросы к докладчику имеются? Нет вопросов». «Вызовите дело, товарищ Зубо».
Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал: «Лиска! Лиска!» Но, поскольку плезиозавр, видимо, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевший кораблекрушение при виде паруса на горизонте. Лиска не подавала никаких признаков жизни. «Спит», — с отчаянием сказал комендант. «Окуней наглоталась и спит». Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, нечего аккумулятор подсаживать. Дело казалось мне безнадежным.
«Товарищ Зубо», — не опуская бинокль, произнес Лавр Федотович, — «почему вызванный не реагирует?»
Комендант побледнел и не нашелся, что сказать. «Хромает у тебя в хозяйстве дисциплинка», — подал голос Хлебоводов. «Подраспустили подчиненных?» Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот. «Ситуация чревата подрывом авторитета», — сокрушенно заметил Фарфуркис. «Спать нужно ночью, а днем нужно работать». Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но ему все равно.
«Ничего», — кровожадно сказал Хлебоводов, — «на дутом авторитете выплывет».
Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. «Комендант, несомненно, утонет», — сказал я. «И есть ли необходимость в том, чтобы тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах?» Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает, что плыть тогда придется либо Фарфуркису, либо Хлебоводову. Фарфуркис немедленно возразил, что вызов дела является функциональной прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функции научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее, чем на 20 шагов. «Вам следовало бы знать приложение к правилам движения по улицам и дорогам», — сказал я, укоризненно, ничем не рискуя. Параграф 21. Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного корабля, поворачивается голова Лавра Федотовича. Все мы находились на одном плоту, и никому из нас